Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Здесь на радио «Вера» Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами в «Светлом вечере» Сергей Перевезенцев, доктор исторических наук, профессор Московского университета. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Сергей Перевезенцев родился в 1960 году в поселке Тучково Русского района Московской области. Окончил Московский государственный педагогический институт. Несколько лет работал учителем в школе, а также в издательстве «Молодая гвардия». Лауреат ряда литературных премий. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Декан историко-филологического факультета Российского православного университета. Автор более 400 статей и более 40 книг.
У нас несколько тем для разговора сегодня интересных. Мы поговорим об истоках славянской мифологии в том виде, в котором мы ее представляем сейчас, о язычестве, о неоязычестве, о зарождении, распространении, вернее, христианства и о мифологии, которая сопутствует уже в нашем нынешнем представлении о том, как все это было. Потому что все овеяно мифами. Мне кажется, что мы вообще с трудом можем сейчас судить о том, кем были славяне до принятия христианства. У нас есть огромное количество свидетельств, пришедших из археологии, но, в общем, о религиозном, о религии, о культе мы говорим только основываясь на погребальной традиции, на погребениях, о том, как, на знании о том, как погребали своих родных наши славяне в дохристианский период. Но вообще история славян уверенно начинает развиваться, по крайней мере, здесь, на северо-востоке Руси, уже незадолго до принятия христианства. Там, конечно, был довольно длительный период распространения, но все же в большей степени тут можно говорить о финно-угорской культуре, которая была другой, совсем другой, и язычество, и верования у них были другие, у этих людей. Вот мы во всем этом пытаемся сегодня разобраться. Ну и, конечно же, можно поздравить Сергея Вячеславовича с выходом в свет двух его книг. Одна называется «Родство по истории», а вторая
«История русской души».
История русской души.
Истоки.
Да.
Истоки.
А, истоки, простите, русской истоки русской души. И очень интересные здесь главы, самые разнообразные, очень подробно расписанные. Здесь становится понятно, что у той мифологии, которая имела место в дохристианском мире у нас на Земле, были свои истоки, были свои какие-то... Очень интересное было свое обоснование. Я надеюсь, что вы нам сегодня раскроете какую-то основную суть всего того, что там в сознании людей происходило. Это же безумно интересно.
Попробую.
Только для начала вы могли бы пояснить, а на каких источниках можно основываться, когда мы пытаемся рассуждать на эту тему? Письменность разве была в то время?
Ну, у славян, во всяком случае, до нас не дошло. Может быть, она и была какая-то письменность. Во всяком случае, Кирилл в Крыме, когда он оказался, в Крыму, во время своего путешествия в Хазарию, некие русские письмена он обнаружил, русские письмена. Были ли это письмена славянскими, потому что русы и славяне – это все-таки по тем временам два разных народа. Опять же, глаголица, небезызвестная, вполне возможно, первая азбука, созданная, возможно, повторяю, все возможно, возможно, еще в докирилловские времена, которую Кирилл использовал, ведь то, что мы сегодня, той азбукой, которой мы сейчас пользуемся, я называю ее кириллиц, по большому счету создал уже после смерти Кирилла Мефодий и его ученики. Ну, так, во всяком случае, считает большинство современных ученых. Так вот, вполне возможно, и была какая-то письменность, просто мы... До нас не дошли письменные источники, славянские письменные источники, но сохранились письменные источники греческие, западноевропейские, арабские письменные источники. Сохранилось, тут же совершенно было правильно сказано, есть археологические данные. Кроме того, многие вещи реконструируются из языческого мировоззрения, реконструируются путем изучения этнографии различных славянских народов. Но, несомненно, и здесь я соглашусь с тем, что уже было сказано, реконструкция, анализ и оценки языческого мировоззрения, дохристианского славянского языческого мировоззрения, это очень сложная вещь. очень сложная. Недаром в науке существует несколько интерпретаций. Эти интерпретации спорят между собой. И ни одну из этих интерпретаций, я думаю, нельзя назвать окончательной.
Давайте вспомним о том, что все наши основные знания о язычестве древних славян, они основываются на совсем позднем периоде. Это тот же X век, это уже княжение Владимира до принятия христианства. Владимир же еще и попытался упорядочить совершенно разнообразный пантеон богов, которым поклонялись разные славяне на разных территориях тогдашней Руси.
Ну, это если говорить о восточных славянах. Не забывайте, что славянский мир был огромен.
Ну, естественно, да.
От западных рубежей на Дунае, на севере, на Балтике,
да,
весь север современной Германии был славянский, до Крыма, ну, и если брать наши новгородские земли, то есть практически до Урала. И, допустим, существуют описания славянских верований, сохранившиеся от Прокопия Кесарийского, это VI век.
Но это он в большей степени говорил о южных славянах.
А какая разница? Славянское язычество во многом похоже.
Я вот в книге, одни, да?
Вы знаете, в книге, которую вот вы держите в руках, «В истоках русской души», я там привожу две цитаты. Цитату Прокопия Кесарийского, это VI век, который описывает как раз южных славян, и цитату немецкого просветителя католичества Гельмольда, который описывает балтийских славян в XII веке. Абсолютно идентичное описание. Как будто один и тот же народ описывается. Он описывает именно верование славян. Угу. То есть очень похож.
Что они описывают? Какие там сведения VI и XII веков?
Сведения противоречивые. Потому что и у Прокопия, и у Гельмольда это более подробные даже с именами некоторых богов, у Прокопия Кесарийского, писавшего в VI веке, этих имен не называется, но описывается, что одни славяне верят в каких-то разнообразных нимф и каких-то лесных, степных и так далее божеств, но у них одновременно есть и какой-то единый бог, грома и молнии, который всеми управляет. Гельмольд, когда описывает ситуацию XII века, абсолютно идентично описывает, что одни славяне верят в одного бога, а другие верят во многих богов, в том числе и они живут в рощах и лесах, а третьи верят вообще в каких-то непонятных таких вот мелких божеств, распространенных везде и чуть ли не в каждом дереве живущих. То ситуация абсолютно однозначна. И вот, вернее, похожая, несмотря на разницу в географии, один описывает население Балтийского моря, южного берега Балтийского мира, славян, другой описывает фактически славян ему знакомых, но это, видимо, где-то современные фраки, то есть современная Болгария, может быть, Македония там и так далее. Да? И, тем не менее, это очень похоже и противоречивые сведения-то. Почему историки спорят, а вот в кого верили в славян? То ли у них уже было единобожие, то ли они продолжали быть многобожными, то ли один говорит, что есть идолы, другой говорит, что нет идолы. И, допустим, у балтийских славян были многоглавые идолы. Гельмольд тоже описывает одного из таких идолов, это Сварожича Радегаста, который стоял на острове Рюгене в городе Арконе, было одно из главных святилищ балтийских славян, четырёхглавое. Идол, значит, Радегаста. Кроме того, был еще трехглавый идол, три глав. И был еще один идол, которого тоже Гельмольд называет. И отсюда и противоречия в оценках, в том числе и современных историков. Ведь если так задуматься, то и Прокопий, и Гельмольд описывают разные народы, разные этнические группы. Вполне возможно, мы можем так предположить, потому что какая-то этническая группа уже верила в единого бога, бога молнии и грома, какая-то группа этническая, ну, какое-то племя верила в одних богов, какая-то этническая группа верила в других богов. И вполне возможно, что это были разные народы, которые называли себя уже к тому времени с разными этническими корнями, но которые называли себя славянами. Для славян это частая история, когда славяне ассимилировали другие народы, те народы продолжали сохранять свои традиции, но называли себя славянами и говорили на славянском языке, и продолжали верить в своих богов. Здесь вот это сложная история для исследователей. Почему я говорю, что в исторической науке существуют совершенно разные интерпретации. того, вот как это все было. И единой точки зрения нет.
Вы упоминаете сейчас трёхглавые божества, четырёхглавые божества. А я так, знаете, у меня, конечно, очень скудные фоновые знания в этой области, но у меня в первую очередь на ум приходят имена Перун и Ярила в связи со словосочетанием «славянская мифология».
Это...
Каково их место в этой системе,
ну, вот
координат?
Давайте вот с этого и начнем, да, с этих разных интерпретаций. Дело в том, что в разных источниках упоминаются разные имена богов. И, соответственно, разные историки по-разному, и им приписываются разные функции, по-разному их интерпретируют. Но вот, в частности, наиболее популярная это интерпретация покойного Бориса Александровича Рыбакова, академика, который рассматривал процесс развития русского, славянского, простите, язычества, а потом древнерусского язычества, как такую достаточно прямую линию от многобожия к единобожию. И у него даже был вывод о том, что к моменту принятия христианства фактически в славянском язычестве уже воцарилось единобожие во главе с богом Перуном.
Более того, условное единобожие.
Да. Естественно, условно единобожие с богом Перуном. Более того, он там даже Троицу выделяет, что вот была Мокош, как, значит, вроде как мать
Божия. Ещё одно имя,
и так далее,
всем нам
и так
известное.
Да. Женская богиня, богиня земли, вот, и так далее. Два других исследователя, Иванов и Топоров, они рассматривают процесс развития славянского язычества кардинально иначе. Они считают наоборот, что когда-то в древности, когда только славяне еще не разделились и не расселились по всей Европе, была единая славянская религия, и главными богами были Перун и Велес. Они даже реконструировали первичный миф сражений Перуна и Велеса,
а вот тут
двух богов.
Поднимается рука с задней парты с Камчатки. Скажите, пожалуйста.
На Камчатке тогда славян не было.
Да. Увы. Просто...
Но Алексей Пичугин все равно хочет задать
вопрос. Я не очень понимаю. Если следовать этой логике, тогда где-то должно было быть место компактного проживания славян. Ну, может быть, не очень компактного.
Мы знаем, что они прародина.
Да, пришли откуда-то вот на те земли, которые известны нам сейчас, они пришли откуда-то с территории современной Венгрии.
Ну, дело в том, что это уже очень другой и очень сложный тоже спор.
Да.
Большинство историков признают, что прародина была. Продолжается спор о том, где она была.
Поэтому откуда есть пошла земля русская, да.
В это мы не будем вдаваться, это отдельно.
В анекдоте про исторический факультет знал, но забыл, один знал, и тот забыл.
Да, не будем в это вдаваться, мы пока говорим о
языческом. Другой анекдот, не знал, но вспомнил.
Не знал, но всем рассказывал. Это про меня скорее, знаете.
Вот так и обменялись концовками трех анекдотов.
Сергей Вячеславович.
Ну так вот, если говорить про Иванова и Топорова, я закончу просто, да?
Да.
Они считали, что было когда-то вот единое славянское язычество, а затем, по мере расселения славянских племен, по мере их взаимодействия с другими этносами, которые славяне активно ассимилировали, поглощали, включали в себя их культуру, славянское язычество разделялось. И к 9-10 векам это уже не было никакого единого славянского язычества. Где-то вот бродил там или иначе вот этот первичный миф о Перуне и Велесе. И у балтийских славян, у восточных славян, у южных славян, у северных славян, у западных славян, у них мифология уже была самостоятельной в силу того, что они просто все разделились. И она была такая, не связанная с друг другом. И нам наиболее... Да, и они считают, что наиболее древние элементы славянского язычества сохранились у балтийских славян к 11-12 веках. Позднее их немцы уничтожили, балтийских славян, но оставили описание вот того же Гельмольда, о котором я вам рассказывал. И у восточных славян, что фиксирует «Поезд временных лет» в рассказе о Перуне и вот этом пантеоне Владимира. Вот. И, наконец, с принятием христианства все это потихоньку уходит на уровень суеверий, на уровень каких-то местных демонов, местных каких-то кикимор там и так далее, и так далее. Хотя сохраняется, и мы знаем, что веры в различных языческих богов сохраняются до 16-17 века, а какую-нибудь Велесову бородку еще и в 19 веке, и в начале 20 века крестьяне обязательно бросали на землю перед тем, как начинали сеять по весне.
Это у славян, в соседних с Московской областях, где до сих пор проживают народы, которые причисляют себя к потомкам финно-угров, там, в общем-то, и до ныне сохраняются вот те самые верования.
Ну, финно-угры – это все-таки несколько иное. Мы сейчас славяне.
Ну, да, как бы мы с ними на одних землях живем.
Да, поэтому... наконец, есть еще третья интерпретация. Эта интерпретация основывается на специфике славянской, на возможности и на умении славян ассимилировать иные народы и включать в себя иные культуры, иные культы, и все это делать славянским. Вот, например, анализ того самого пантеона Владимира, я напомню, в центре стоит Перун, вокруг него Мокош, Дачбок, Стрибок, Хорс, да? Так вот, анализ этих имен, этих богов, показывает, что славянский из них, это, по сути дела, только Мокош. А Дачбок, это древнеиндоиранское какое-то название, Стрибок, то же самое, Семаргл, Хорс, это вообще из иранских языков. И некоторые исследователи приходят к выводу, что вот этот пантеон Владимира представлял себе не просто подчинение различных богов Перуну, который стоит в центре этого пантеона, да, а подчинение различных этносов, считающих себя славянами, одному славянскому племени, ну, русскому в данном случае племени. Более того, это вот теория покойного тоже, к сожалению, профессора Павла Григорьевича Кузьмина, он считал, что Перун – это вообще русский бог. Руги-русы, которые происходили из иллиро-венетов, которые рано ославянились, и встретились со славянами в Прибалтике, и недаром этот бог Перун утвердился у балтийских народов. У балтийских славян – проне, прове, и у литовцев – перкунос, которому они до сих пор поклоняются. И Перун, перкунос, они очень близки между собой. А русы его принесли в Новгород сначала, а потом принесли в Киев. Это был бог княжеской дружины. И объединили в пантеоне богов других этносов. Да? Плюс в этот пантеон, это тоже интересная штука, не был включен один из самых популярных, самых древних русских богов – Велес. Так вот, киевляне поставили идол Велесу отдельно от пантеона Владимира на Подоле.
Почему?
А вот никто не знает, почему.
Слушайте, ну вы так нарядно это все описываете, возникает только один вопрос.
Шурум-бурум в голове.
Это тоже, это безусловно.
У меня у самого шурум-бурум.
Схемы нужно какие-то рисовать, чтобы разместить это все в своем сознании, хотя возникает вопрос, зачем. Но
чтобы как знать.
Это правда, но хочется как-то, ну, основательно, что ли, в таком случае изучать вопрос. А как в такой системе координат нашлось место христианству? Вот этот вопрос прям хочется отдельно его обсудить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Сергей Перевезенцев, профессор Московского университета, историк. Мы говорим о том, как христианство сменило язычество. Для начала разбираемся вообще с тем, что такое язычество у древних славян. Можно ли говорить о каком-то едином религиозном культовом явлении, или это очень разрозненное все. И вот у Аллы Митрофановой был как раз вопрос.
По поводу того, как же в этом цветущем, таком цветистом и многоцветном радужном пантеоне богов, который имел место во времена князя Владимира, как на смену всего этого могло прийти христианство? Ведь получается, что сознание людей целиком и полностью уже забито, заполнено этими именами, которые вы нам перечисляете, и им,
да,
нет конца.
Я единственное тут, наверное, только сделаю такую техническую поправку. У нас мы сейчас не будем говорить о том, как технически Русь принимала христианство, потому что об этом, наверное, знают все, и сказано за последние...
И не знает никто.
И не знает
и не
никто.
Знает никто. Да, совершенно справедливо.
Если уходить в науку, не знает никто, но весь прошлый год, 2015-й, ну, очень много говорилось. Даже мы с вами в этой студии говорили об этом. Но вот давайте, у Аллы очень хороший вопрос, именно о том, как в сознании людей это все замещалось.
Вот, опять же, к интерпретациям. Я повторяюсь, все, что мы знаем о древнерусском язычестве, о славянском язычестве, это все интерпретации. Сведения, в самом деле, очень скудны, очень отрывочные, мы их вот так иногда искусственно соединяем. Вот я тоже этим занимаюсь, у меня тоже есть свои некие интерпретации. Скорее, я интерпретирую содержание славянского язычества. И вот если рассматривать содержание славянского язычества и то самое, что было у ней в голове, Алла, как вы спросили, и это на самом деле очень интересно, что было у наших предков вот тогда, в тысячелетней давности, в голове, и каким образом вот это то, что у них было, вдруг поменялось на совершенно другую вещь, на христианское мировоззрение, да, миросозерцание.
Или не вдруг поменялось, а под влиянием определенных факторов, но это
да,
уже, что
но
называется...
тем не менее поменялось. Да? Так вот, какая интересная штука. Когда я анализировал основное предназначение вот подобного рода языческого мировоззрения, я пришел к очень интересному для себя интересному выводу, и он присутствует в тех книжках, о которых мы сегодня с вами говорили. А вывод заключается вот в чем. Вот та способность славян ассимилировать другие народы приводила к тому, что в едином социуме приходилось существовать народов с разными этносами, с разными традициями, с разными представлениями о том, что хорошо, что плохо, и не перерезать друг друга.
Важная оговорка.
Вот, да, согласитесь, это непросто. И вот то, что славянское язычество оказалось таким синкретичным, то, что в нем присутствуют боги с разными, ну, во всяком случае, их имена имеют разное этническое происхождение, свидетельствует о том, что то характер славян был достаточно миролюбив. Они были смелейшие воины, они воевали великолепно, их боялись все, как, потому что они, есть описание, как они полуголыми выходили на битву без доспехов и побивали врагов, потому что они не боялись смерти. Но это были земледельческие племена, прежде всего. Ведь древнейшее и главное слово у всех славянских народов – это жито. Хлеб, жито – это жизнь одновременно. И вот они боролись за то, чтобы сохранить жизнь своего народа. И вот славянское язычество как раз освещало это понятие – лад жизни. Славянское язычество обеспечивало связь человека с природой и равенство разных этносов в славянском социуме. Эти этносы становились... Славяне спокойно принимали чужих богов, спокойно их делали славянскими, и на этом все заканчивалось. И все было бы хорошо, но это все хорошо на догосударственном уровне. Когда стоит вопрос о создании государства, о защите своих земель, каких-то обширных земель, не земли одного племени, а какой-то большой территории, об объединении различных славян, различных племен в единое государственное образование, вот здесь стоит вопрос о единой идеологии, потому что у народа в любом случае должна быть некая единая цель, некие единые ценности.
Ну и в конце концов, простите, что вас перебиваю, славянские земли к X веку полностью окружены монотеистичными государствами. Это в первую очередь христианство.
Совершенно верно. И мусульманцы, если брать на Востоке.
Ну, да, конечно. Да. И чуть-чуть иудаизма где-то.
Да. Рядом. Так вот, проблема вот в чем заключалась. Оказалось, что чем более славяне развивались, славянские народы развивались и выходили на государственный, на уровень создания собственного государства, тем большая конкуренция начиналась на идеологическом уровне. Тот же Гельмольд, о котором я вам упоминал сегодня, описывает конфликт, случившийся в 1057 году, это середина XI века, у балтийских славян. А конфликт случился между разными славянскими племенами из-за того, чьи боги важнее. Одни славяне заявили, что наш бог, он самый главный, и вы должны этому богу подчиняться. Другие славяне сказали, нет, у нас свои боги, мы вам подчиняться не будем. И началась война между славянскими племенами в Прибалтике. И причем война такая, что в ней и славяне Бодричи участвовали, и саксы в ней участвовали, и даны в ней участвовали. То есть славяне резали друг друга из-за того, балтийские славяне, чей бог сильнее. Тут нужно иметь один важный момент в виду. Балтийские славяне не соглашались принять христианство на протяжении примерно 200 лет.
Начиная с какого?
С X века? Нет, раньше, где-то с IX века. Их крестили, они принимали христианство. Нет, с X, с X, конечно, века. Их крестили, они принимали христианство, а через какой-то момент испытывали излишнюю эксплуатацию со стороны там, монастырей, еще чего-то. Сжигали монастыри, убивали епископов, убивали священников, возвращались опять в язычество. Снова приходили, значит, миссионеры во главе с рыцарями, опять их крестили, опять все. Какое-то время приходило, они опять восставали, опять все скидывали и так далее. И это продолжалось постоянно. Почему? Дело в том, что именно, как я уже говорил, именно у балтийских славян, видимо, сохранился в наибольшей степени вот те древние славянские культы, мощные славянские культы, недаром у них вот эти многоглавые боги у разных народов, которым они поклонялись, и они выходили самостоятельно на государственный уровень. но не смогли объединиться между собой.
А потому что эти боги спорили. Говорим о балтийских,
славянах.
Не о балтах, как о...
Нет-нет-нет, о балтийских славянах. Mm-hmm. Это mm-hmm. бодричи, это череспиняне, как их описывают. Там и так. Это население севера Польши, север Германии.
Послушайте, ну получается тогда, что распространение христианства – это была задача, связанная исключительно с какими-то государственными видами, планами на эти территории, вот. И никак не с тем, что мы называем, переменной ума, понимаете, вот это чудо встречи человека с Богом. Вы уж меня простите, что я с таким...
Нет, вы правильно говорите, потому что я пока об этом говорю. Я веду немножко другому. Как вы понимаете, когда, вот совершенно же было замечено верно, славяне, что на севере, допустим, Германии, да, балтийские славяне, что на востоке, на Днепре, это еще догосударственное какое-то образование. Вокруг них государства, которые или народы, которые начинают претендовать на эти земли. Эти земли нужно охранять. Охранять для чего? Не просто для того, чтобы создать государство, для того, чтобы спасти народ. Не допустить его завоевания, не допустить его порабощения, дать ему возможность развиваться. Государство – это форма, которая позволяет самостоятельному развитию народа. В безгосударственной форме его покоряют те, у кого государство есть. Так вот, балтийским славянам не удалось создать свое государство. И не удалось, как мне кажется, именно в силу того, что они не нашли единство идейное, религиозное единство. Они не приняли христианство, которое могло обеспечить это единство, единство во Христе. И до конца бились между собой, у кого боги главнее. И в итоге они сошли с исторической арены. Их просто физически уничтожили. Вот в чем величие князя Владимира? В том, что он смог... Дело в том, что в Киеве ситуация, в Киевской Руси ситуация могла развиваться примерно то же самое. Помните, я вам говорил, что он, Владимир, поставил пантеон Перуну и еще нескольким богам, а на Подоле поставили идол Велеса, которому почему-то, мы не знаем почему, но почему-то князь в свои языческие времена не поклонялся. Вот он конфликт, который в потенциале может вылиться в такую же религиозную войну, как позднее была у балтийских славян. И ведь смотрите, какой потрясающий феномен, да? 978 год, Владимир строит этот пантеон. Проходит примерно 8 лет, и уже в 986 году он начинает думать о том, что нам нужна другая вера. А в условном 988 году эта вера принимается. То есть он пришел к выводу, что следование различным, почитание различных языческих богов ведет к самоуничтожению народа.
Друзья, напомню, что сегодня у нас в программе «Светлый вечер» мы говорим о христианстве и о язычестве, о том, как христианство замещало язычество на территории Руси, Древней Руси. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор Московского университета Сергей Перевезенцев. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Буквально через минуту мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».